Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Власти Польши объявили, что до конца 2018 года снесут в общей сложности 75 памятников времен СССР, связанных с Красной Армией, советскими партизанами и военнопленными, которые были построены после Второй мировой войны. Монументы, расположенные в местах захоронения советских солдат, снесены не будут. На них распространяется действие международных конвенций и договора между Россией и Польшей о захоронениях жертв войн и репрессий. Польский журналист, бывший корреспондент газеты «Выборчий» в Москве Вацлав Радзивинович, работавший в России с перерывами с 1997 года, в конце 2015 года был лишен аккредитации российского МИДа и выслан в Польшу после того, как некий российский чиновник сказал, что был лично оскорблен его выступлением на пресс-конференции, посвященной сносу советских памятников в Польше. Радзивинович отметил тогда, что поляки относятся к фигуре генерала Ивана Черняховского, как раз его барельеф демонтировали тогда в польском городке Пенежно, не так, как россияне, и что он сам многократно видел, как в самой России подобные памятники находятся не в самом лучшем состоянии. О схожести и различиях в исторических мифах России и Польши Вацлав Радзивинович рассуждает в интервью «Радио Свобода».
Дело касается не только памятников солдатам Советской Красной Армии. Оно касается вообще всего того, что напоминает полякам время коммунизма. На основании этих всех законов о декоммунизации исчезают тоже из польских улиц, из польских городов названия, которые напоминают как-то о коммунизме. Этот процесс уже довольно долго длится у нас. Это началось в 90-х годах. Есть, конечно, тоже и такие люди, которые по-другому понимают. Есть такие люди, которые хотели бы защищать некоторые памятники. Их тоже можно понять. И такие, которые своим трудом пытаются как-то ухаживать за этими памятниками. Но это небольшие группы людей.
Для России, несмотря на многие прошедшие десятилетия, тема Второй мировой войны до сих пор крайне живая и болезненная, поскольку постоянно используется властью и разными политическими и общественными силами в своих играх. В Польше до сих пор также нервно относятся к памяти той войны. И для поляков Вторая мировая тоже до сих пор насущная и больная тема, а не просто тяжелый период в истории.
Это на самом деле не история, это мифология, это ближе даже и религии, чем настоящей истории. И у всех народов есть свои мифы, мифы основополагающие, мифы, которые становят какую-то базу для мышления, для традиций и так дальше. Понятно, что в России этот миф Второй мировой войны и лучше сказать Великой Отечественной войны. А в Польше тоже есть свои мифы. Это есть миф восстания, прежде всего Варшавского восстания. Это миф новый, который пытаются, лучше сказать, навязать польскому обществу. Это миф этих бойцов польского подполья, которые в 40-х годах сражались с новой коммунистической властью. И очень много сейчас о них говорится, власть пытается ввести эту тему в программу школ. Есть очень много мероприятий, связанных с памятью этых людей. Этого раньше не было, конечно, люди помнили, люди знали, что это было, что были такие, что была эта подпольная война с коммунизмом в Польше. Но не очень обращали внимания. Сейчас это становится первым польским мифом. Я жил, работал в многих странах, я знаю, что везде есть свои мифы, которые, не очень близкие истории, но очень близкие религии.
В России критики решения снести эти памятники заявляют, что в целом нынешние польские власти целенаправленно насаждают в головах современных поляков свою мифологию, чтобы устранить из общественной памяти самые разные настоящие события того времени, не всегда приятные для поляков. Не только связанные с СССР и Красной Армией, но, к примеру, с Холокостом, с этим недавно отмененным законом, вводившим уголовную ответственность за обвинение польской нации в участии в уничтожении евреев.
начнем с того, что власти, не только в Польше, пытаются с памяти своего общества что-то вытеснить, что им сегодня в этот момент неудобно. Если мы сейчас говорим о памятниках солдатам Красной Армии в Польше, надо принять, что на самом деле в Польше подход к событиям Второй мировой войны не такой простой, как бы хотели в России. Польша помнит 17 сентября 1939 года, когда Красная Армия вместо с Вермахтом Гитлера растерзала Польшу. В Польше помнят Катынь и ссылки поляков в Сибирь в 1939-1940 году. В Польше помнят то, что после войны Москва навязала нам свой строй и свою власть. И это все надо принять в совокупности, а не вытеснять из памяти народа, так как это делается в России. А что касается Польши, да, вы правы. Потому что в Польше тоже пытаются вытеснить, промолчать многие неудобные моменты истории. У нас сегодня на улице 18-й год. Надо вспомнить, что в 1938 году поляки тоже, воспользуясь моментом, откопали себе кусок Чехословакии, которую тогда оккупировал Гитлер. Надо помнить тоже, что в 1968 году польские солдаты вместе с советскими и другими оккупировали Чехословакию тоже. Но об этом как-то лучше не говорить. Ну и, конечно, есть очень много очень грустных, трагических моментов, которые касаются судьбы польских евреев. И много было таких случаев, что поляки продавали их, даже убивали. Этих случаев очень много. И тоже власти как-то пытаются это все промолчать, а говорить только о героизме поляков, которые спасали евреев. Да, их было очень много, но это только одна сторона медали, а есть тоже и вторая, очень грустная.
Насколько широко все эти темы и дискуссии затрагивают поляков? Одно дело политики, интеллектуалы, элита, а насколько важны отношения с окружающим миром для большинства рядовых людей? И каковы их главные страхи и надежды в этой сфере? Возможный развал Евросоюза, проблема нелегальных мигрантов или растущая угроза с Востока, о которой очень много пишут сейчас польские СМИ. Вот что в реальности вызывает больше напряженных ожиданий?
Это совсем не странно, что в нашем воздухе, в нашей атмосфере всегда витает, скажем так, восточная угроза. Она просто есть. Может быть, даже она есть и в генах. Что не странно, потому что история, многие моменты об этом напоминают. И это очень сильно поднялось еще, это настроение, после оккупации Крыма, после интервенции России на востоке Украины. Все напомнило, что есть эта угроза, и на это надо обращать внимание. Но это было всегда. Это и при коммунизме было тоже, что если у нас были какие-то, например, время, когда начиналась солидарность, витал в воздухе вопрос, а придут они или не придут? Что, как они будут реагировать, когда у нас снова появятся советские танки, знаете? Но это такая судьба у нас, у нашего и у вашего народа. Может быть, что сейчас эта тема как-то чуть-чуть ушла, российская тема, потому что у нас сейчас большие проблемы с Евросоюзом, или лучше сказать, у Евросоюза большие проблемы с Польшей. И много говорится о том, что может быть новая власть, которая антиевропейская, будет пытаться увести нас из Евросоюза, чего люди очень серьезно боятся, потому что большинство поляков это евроэнтузиасты, они хотели бы остаться в Евросоюзе. Эта угроза как-то ближе сейчас и реальнее. А говорится, что если мы уйдем из Евросоюза, единственный путь, который у нас останется, это где-то броситься в объятия Москвы. Но сложно себе это представить, но такие настроения тоже есть.
Напомню, что я беседовал с польским журналистом Вацлавом Радзивиновичем. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Парламент Израиля на этой неделе принял закон о еврейском характере государства, официально определяющий страну как национальную родину еврейского народа. закон, утверждающий, что реализация права на национальное самоопределение в Израиле уникальна только для еврейского народа, вызвал горячую полемику как внутри израильского общества, так и вне его. Новый законопроект, выдвинутый депутатами от правящей правой партии Ликуд, был поддержан правительством Израиля еще в 2014 году. Документ был согласован после долгих дебатов, так как законодатели голосовали по сотням поправок, представленных оппозицией. О том, какие практические последствия может повлечь принятие нового закона о нации, мне рассказал израильский журналист и политолог, главный редактор издания «Детали» Эмиль Шлеймович.
Во-первых, этот закон поднимается уже не первый год. Он и в прошлых каденциях поднимался, и были сторонники, ну, в частности, среди членов партии Кадима, которые уже не существуют, были другие предложения по этому законодательству. А сейчас вот его и подняли, и смогли провести, несмотря на многочисленные возражения. Оппозиция подавала очень много возражений за закон правой израильской партии. Вы знаете, что коалиция у нас сейчас правая. И в первую очередь это партия Ликуд. Премьер-министр опубликовал очень праздничные сообщения по этому поводу у себя в сети Facebook сразу после того, как он был утвержден. И премьер-министр сказал, что мы на камне закона высекли, это наша страна, это наш язык, это наш гимн и это наш герб. Закон принимается в рамках основного закона государства Израиль. Вы знаете, что в Израиле нет конституции, конституция заменена у нас целым рядом основных законов. Вот этот закон тоже является основным. Там есть пункты, которые вызывали очень серьезные споры. Один из них – это, ну, до сих пор в Израиле два государственных языка – это иврит и арабский. Сейчас определено, что официальный язык, государственный язык – это иврит, а арабскому отводится некий особый статус. То есть, ну, как бы иврит поднимается над арабским языком. Вряд ли это найдет какое-то отражение в реальной жизни, потому что в тех случаях, когда требовалось сделать указатель на дороге, содержащий также арабскую вязь, или отправить официальный документ, он также и будет отправляться, но статусно это некая позиция. Еще один очень спорный пункт о том, что тут написано, государство видит в развитии поселенчества национальную ценность и будет поощрять и продвигать его. Вы знаете, что речь идет о территориях Иудеи и Самарии. Эти территории спорные. Очень часто говорят, что поселенцы являются препятствием на пути мирного процесса. Говорилось также, надо посмотреть, остался ли этот пункт в итоговом документе, о том, что комиссии при населенных пунктах могут решать, кому они разрешают в этом населенном пункте поселиться, а кому нет. Вызывало тоже это большую критику, потому что утверждали, что это является проявлением апартеида. На практике есть некоторые населенные пункты, для которых, собственно, это делается. Это такие, как, например, Натрат-Элит, это спутник Назарета, или, скажем, Кармиэль на севере, где арабы из соседних сел потихонечку приобретали квартиры, там возникали такие арабские кварталы, их присутствие в городе увеличивалось, это кому-то не нравилось, и вот есть предположение, что если этот пункт оставлен, то он направлен против вот такого движения, хотя в Израиле сложилась ситуация, когда и евреи при желании не сможет купить в очень многих арабских населенных пунктах себе квартиру. Так что это разделение, оно как бы существует. Оно сейчас законно в рамках этих комитетов для небольших поселков, а на города не распространялось.
По мнению критиков закона, что-то принципиально меняется во внутренней политике страны для большинства живущих там людей?
Одним из самых ярких критиков этого закона является сопредседатель блока «Сионистский лагерь», председатель партии «Атнуа» Ципи Ливни. И она считает, что правительство Нетаньяху этим законом делает подарок врагам Израиля. Она говорит, что сейчас могут появиться таблички, что речь не идет об ограничении только между там евреями и арабами, а могут разные группы начать создавать некие анклавы только для себя. То есть появятся таблички, что сюда запрещен вход светским, а сюда запрещен вход новым репатриантам, а здесь не обслуживают тех, кто прошел неортодоксальный гиюр, и в результате закон вместо того, чтобы объединять израильское общество, начнет его дробить. Опять же, этот закон выходит, в общем-то, за рамки даже самого государства Израиль, потому что он показывает сегодняшнему миру, который страдает от вот мультикультурализма, катаклизма и ломки тех культурных ценностей, которые существуют, он предлагает неожиданно некую новую модель, достаточно, ну, назовем ее правую, в которой можно сказать, что, знаете, во Франции все жители равны, но французы равнее. Или то же самое в Англии, или то же самое в Италии. То есть в Израиле, в общем-то, этот закон не создает предпосылок для какого-то дополнительного ущемления каких бы то ни было категорий граждан. Но он узаканивает некоторые позиции национальные, что противникам этого закона, которые являются демократами, левыми, космополитами и так далее, разумеется, нравится не может.
С принятием этого закона произойдут ли какие-то изменения в статусе в повседневной жизни израильской русскоязычной общины? Там есть какие-то опасения?
Нет, на мой взгляд, никаких изменений в статусе и в жизни русскоязычной общины не произойдет. И в самих пунктах закона не видно таких уж страшных позиций, которые вот завтра могут на русскоязычную общину здесь срикошетить, если только потом не начнут появляться на основе этого основного закона какие-то подзаконные акты. Но я пока не могу себе даже представить, какие это могут быть подзаконные акты. Ну, от того, что у нас теперь не два государственных языка, а один, русский все равно не был включен в их число. С другой стороны, это не значит, что в поликлиниках, например, перестанут выпускать брошюры для русских. Предположить, что где-то создастся поселение, в котором будет запрещено селиться выходцам из бывшего Советского Союза, ну, как бы предполагать это можно на практике, я уверен, что этого не произойдет, не говоря о том, что теоретически, если бы такое желание у кого-то было в этих поселках, то это и сейчас можно завуалировать просто какими-то другими причинами отказ, но не дать человеку там поселиться. Это некий статусный закон, это некий определяющий закон. Это закон, определяющий характер государства. Но это не значит, что он моментально начнет проявляться в ограничении прав кого бы то ни было.
Национальное право, то есть еврейское в данном случае, один государственный язык, государственные праздники, иудейские праздники в данном случае. Подобные вещи закреплены в основных законах или конституциях многих стран мира. Кстати, там, где вообще, я бы сказал, понятие конституции есть, если говорить о Ближнем Востоке и об окружении Израиля, об окружающих Израиль государствах. Но почему столь болезненно это тогда все воспринимается критиками этого закона, как внутри Израиля, так и снаружи?
У нас это воспринимается, и все абсолютно воспринимается через призму арабо-израильского сосуществования или арабо-израильского противостояния, смотря с какой стороны кто смотрит. То есть правые смотрят на это именно как противостояние, а может быть этот закон в данном случае отражение этого противостояния, что вот мы доказываем свой приоритет перед другими группами, а левые смотрят на это как на возможность сосуществования в абсолютно равных условиях и равных границах. Поэтому как бы и вызывают эти споры. То есть арабы и правозащитники, которые стремятся ограничить любые меньшинства, в том числе и национальные, от какого-либо ущемления, они недовольны, что таким образом оказался занижен статус языка. Они недовольны, что, и рассматривают это в первую очередь пикли в свой адрес, что ограничена свобода, ну, скажем так, вселения в те или иные населенные пункты. Это вопрос о том, что из себя представляет государство Израиль. Я напомню, что мы говорим о государстве, практически все границы которого в той или иной степени до сих пор остаются спорными. Поэтому здесь вряд ли можно сравнивать ситуацию с Францией, Англией, какой-то более-менее устоявшейся страной. Это страна, которая до сих пор находится в процессе формирования общества сосуществования с и с соседями, ну, скажем так, геополитическими, и с соседями национальными внутри страны.
Напомню, что это было мнение израильского журналиста и политолога, главного редактора издания «Детали» Эмиля Шлеймовича. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Это дело велось дважды еще при советской власти. Сейчас к нему вернулись вновь, уже в независимой Латвии. Историки исследовали обстоятельства уничтожения евреев в городке Краслава во время Второй мировой войны и расследование этого злодеяния в годы коммунистического правления. Результаты этой работы говорят многое не только о нацистской оккупации, но и о советском периоде, а также о том, как относятся к истории в сегодняшней Латвии. В Латгалии, в восточном регионе Латвии, в довоенный период проживала треть всего еврейского населения страны. Более 90% евреев Латгалии погибли в июле-августе 1941 года. В Краславе, некогда заметном местечке Штетле, Согласно переписи 1935 года, евреи составляли треть населения. Из 1444 человек в живых остался один. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с историком Артуром Жвинклисом, членом комиссии по научному изучению деятельности КГБ Латвийской ССР, который исследовал уголовное дело и судебный процесс против убийц евреев в городе Краслава.
До сих пор наши исследования касались преимущественно жертв советского режима и меньше деятельности самого этого режима. В данном случае речь идет о том, как тогдашними властями разыскивались, были найдены, допрошены и осуждены военные преступники. Речь о том, какова была роль сотрудников советских органов госбезопасности в попытке восстановления исторической справедливости. В 1966 году состоялся суд по уголовному делу, которое КГБ вел против двух лиц – Казимира Трачунса и Михаила Микелеса Эглитиса, оба 1914 года рождения. Их приговорили к высшей мере наказания и расстреляли 14 января 1967 года. Нужно признать, что следствие в 60-е годы очень отличалось от того процесса, который МГБ вело в 40-х-50-х годах. Тщательнее опрашиваются свидетели, проводятся экспертизы, эксгумации. Все уголовно-процессуальные действия ведутся более основательно, документируются, фотографируются. О преступных деяниях двух убийц-евреев собрано 9 объемистых томов документов. Дел, касавшихся уничтожения евреев и советских активистов в Краслове, оказалось несколько десятков. Была составлена обзорная справка, авторы которой пытаются ответить на вопрос, фигурируют ли в этих делах оба подозреваемых. К работе над делом было привлечено множество районных и городских отделов КГБ Латвийской ССР. В одном из латвийских городков, Кулдиге, Михаил Эглитис, как выяснилось, преспокойно прожил 20 лет. В итоге обнаружилось, что дело об убийстве евреев в Краслове уже велось во второй половине 40-х, начале 50-х годов. Открылись весьма неприглядные вещи. Уже 10 октября 1949 года зампред Талсинского отдела МГБ Латвийской ССР, старший лейтенант госбезопасности Янис Плотко, допросил как свидетеля некоего Федора Теодора Унгурса 1914 года рождения. Этот человек чистосердечно признался, что, будучи с 1933 года членом организации «Перкон Крустс» — «Громовой крест» — латвийская организация фашистского и антисемитского толка, после вторжения войск нацистской Германии по заданию организации направился в Краслову, чтобы установить там власть «Перкон Крустовцев». Естественно, ничего такого им не удалось. Он признал свое участие в организации уничтожения 28 евреев в ходе одной акции и в участии в другой, более масштабной. По всей логике сталинского правосудия его должны были арестовать. Но дальнейшие действия следователя удивительны. Унгурса после дачи показаний освобождают. Разгадка оказалась простой. Еще с июля 1940 года Унгурс был тайным агентом советской госбезопасности и действовал под псевдонимом Иванов. Очевидно, из кабинета следователя он прямиком отправился обратно в лес, поскольку в графе о роде занятий следователь Плотко указал «бандит без определенного места жительства». Однако расплата все же пришла. Унгурса расстрелял весной 1950 года командир группы латвийских партизан на основании подозрений в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности. Судя по материалам того же Красловского дела, от ответственности ушли еще два свидетеля. Судимый ранее за военные преступления Антон Ковалевский признался в 1966 году в участии в убийстве советских активистов и конвоировании евреев. Антон Гризанс, первым, еще до начала этого процесса, в марте 1962 года назвал сотруднику Венспилского отдела КГБ капитану Лубянову имена Унгурса и Эглитиса. Свое участие в убийстве евреев в Краслове, в бывшем тире Айссаргов, военизированное формирование в межвоенной Латвии, он описал, назовем это так, в приглушенных тонах. Дела были возбуждены, и тогдашний руководитель следственного отдела КГБ Латвии известный даже написал в районные структуры, что этих людей следует арестовать. Но почему-то этого не произошло.
А как сложились судьбы фигурантов уголовного дела 1966 года?
В советское время многих военных преступников привлекали к ответственности повторно. Людей судили в 40-е годы или в начале 50-х, когда смертная казнь была отменена. времена, и в середине, конце 50-х освобождали. А со второй половины 60-х их арестовывали снова в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Этими обстоятельствами в большинстве случаев было участие в массовых убийствах евреев. Казимира Трачунца впервые арестовали в 1947 году, осудили за зверство по отношению к советским военнопленным в Кирупском концентрационном лагере и возможное участие в убийстве военнопленного. Он был настойчивым человеком, добился пересмотра дела, ему сократили срок на 10 лет, скорее всего, за неимением доказательства его вины в убийстве этого военнопленного. И вот как капризна судьба. Для органов госбезопасности его участие в убийствах евреев не было совсем уж новостью. Есть соответствующие показания свидетелей в другом уголовном деле, датированные тем же 1947 годом. Речь шла об убийстве одного конкретного еврея. Эту нитку можно было раскрутить сразу, но тогда Трачунцу удалось бы спастись от смерти. Но беда Трачунца была в том, что его арестовали структуры МГБ союзного подчинения, а именно Латвийский железнодорожный отдел. А материалы о его возможном участии в убийстве евреев собрал Даугавпилский городской отдел МГБ Латвии. Их деятельность не координировалась, поэтому в 1966 году эти обстоятельства действительно оказались новыми.
Почему дела об убийствах евреев стали расследоваться в КГБ только спустя 20 лет после их совершения?
Отдельные эпизоды расследовались и в 40-е, и в 50-е. Но для советских органов госбезопасности расследование убийства евреев никогда не было первоочередным делом. Таким было обнаружение и преследование антисоветской деятельности, ликвидация национального сопротивления и подполья. Расследование военных преступлений носили в определенном смысле второстепенный характер. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, действовавший в Латвии до 1961 года, и принятый затем Уголовный кодекс Латвийской ССР не содержит статей о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Только в марте 1965 года, незадолго до начала этого расследования, Верховный Совет Латвийской ССР принял отдельный декрет в этой связи. Но как до этого, так и после, к обвиняемым применяли печально известную 58-ю статью о так называемых контрреволюционных преступлениях и 59-ю статью об измене Родине. То есть массовое убийство гражданских лиц не прямо, а опосредованно квалифицировалось как измена Родине.
С историком Артуром Жвинклисом, напомню, беседовала корреспондент Радио Свобода в Латвии Мария Кугель. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!